Кассета номер 5. Сторона 2. Жертвы. Вернер Бергман. Смысл последовательности жертв в главных жертвах. С тем, чтобы вообще осуществлять святость, то есть быть отделенным и иметь соответствующее достоинство, приносить эти общие жертвы, Бог дал уже заранее указание в Исходе 29. Поэтому Моисей и Аарон, и его сыны, могли уже с самого начала в соответствии с этими указаниями действовать в послушании. В этом положении они могли представлять требуемую от них святость для приношения главных жертв из Левита 1.5. Что имеет очень глубокий смысл, главные жертвы не содержат указаний о жертве посвящения. И тем не менее, как мы видим, существовало предшествующее исполнение послушания в сообщении из Исхода 29. Это уже было начинающееся священническое служение. В этом лежало начало посвящения, чтобы вообще иметь право жертвовать. Но все эти детали указывают единственно на Сына Божия, Иисуса Христа и Его пришествие в этот мир. Если мы из-за нашей грешности нуждались в священнической жертве, то Сын Божий, который был чистым и святым, никогда в этом не нуждался. В том, что Господь Иисус Христос тогда окунулся в этот грешный мир и сам находился на этой земле, Он открывает в своей личности, в своем бытии, на земле великого, великое священническое служение. Господь Иисус не нуждался для себя в жертве посвящения, но послушание Иисуса было глубоко связано со многими страданиями, Евреям 5:8, что указывает на жертву, ибо Он пребывал среди нас, людей грешников. Христос пришел в святости, оставив славу небесную, чтобы исполнить все жертвы. Это пришествие Иисуса Христа даже в отношении Его рождения уже является посвящением для Его собственного священнического служения и служения жертвоприношений в прообразе. Исход 29. Толкование. Для лучшего понимания, и здесь следует заранее заметить, что в нижеследующем толковании преимущественно будут рассматриваться образы ветхозаветных сообщений, в этих изложениях о жертве посвящения мы приведем как различающие, так и сравнивающие образы о двух главных сообщениях жертвы посвящения Ветхого Завета, а именно в Исходе 29 и Левит 8.1, 9.21. В обеих этих частях текста мы найдем отдельное высказывание и дальнейшее основание, основные принципы понимания того, что содержит в себе посвящение на священническое служение и что нам в этом подарено через Христа. Очищение и хождение. Будем исходить из Исхода 29.1. «Вот что должен ты, Моисей, совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне». Затем речь сразу идет о жертвенных животных и жертвуемой пище, об Аароне и его сынах, стих 4, которых Моисей должен был допускать ко входу в скинии о собрании, к месту встречи с Богом. Именно на этом месте Моисей должен был их омывать водой. Стих 4. Мы еще раз вернемся к омовению в Ветхом Завете и к его смыслу в Новом Завете. Несмотря на то, что в предыдущих рассмотрениях жертв мы эти вещи уже обсуждали, но с другой точки зрения. Первое. Это был суд, когда из раны в боку Иисуса, которую нанес один воин своим копьем, истекла кровь и вода. Иоанна 19:34. Кровь и вода являются здесь ясным знамением суда. Наша причастность к Иисусу внешне лежит в этой связанности водой, то есть омовение этой духовной водой, как образ Слова Божия, которое говорит а. о суде, б. о спасении и в. о прощении. И только на Голгофском кресте открывается после длительного говорения Бога на протяжении многих сотен лет, и которая во взаимосвязи с верой очищает нас. Деяние 15.9. Петру Господь говорит: «Если не молю, не имею тебя, не имеешь части со мною». Иоанн 13.8. Так исполняет Моисей в Левитах 8.6. Именно то, что Бог ему ранее в Исходе 29.4 повелел. Моисей умывает Аарона и его сынов, что прообразно указывает в Ветхом Завете на Иисуса Христа. Второе. Это был самосуд. Так сказано в другом месте Библии, Левитам 16.4.
и пусть омывает он Аарон тело свое водою и надевает их одежды свои. Каждое добровольное самоочищение водою слова является таким образом самосудом, самоосуждением. Если все эти сообщения слова мы в деталях рассмотрим, то нам бросится в глаза, что при омовении в Исходе 29.4 вообще не идет речь о собрании Израиля у входа скинии собрания, как мы это видим, например, в Левитах 8. Поэтому все, что мы в Исходе 29 обсудили, в первую очередь касается лично Аарона и его сынов, а следовательно и времени Ветхого Завета. Но совершенно иначе обстоит дело в Левитах 8.1. Здесь Бог говорит к Моисею: «Но Моисей есть прообраз Иисуса Христа». В происходящих здесь событиях осуществляется освящение, посвящение высокосвященника. Различающий признак между: первое — Аароном и, второе — сынами Аарона, заключается в одежде и указывает нахождение. В конечном счете это нацеливает на Иисуса и его учеников, которыми являемся и мы. Об одежде Аарона мы читаем в Левитах 8, 7, 9, а об одежде его сынов в Левитах 8, 13. Оба эти вида одежды существенно отличаются друг от друга, как и хождение Иисуса возвышалось над хождениями его учеников. Точно так же сопутствующие обстоятельства омовения Аарона и его сынов значительно отличались. А. В Исходе 29.4 мы находим сообщение для омовения без присутствия общества. Б. В Левитах 8.3.6 напротив находим указание Иеговы собрать все общество у входа скинии собрания, потому что в этом событии мы образно видим Церковь Иисуса, всех спасенных Нового Завета, связанных с высокосвященническим освящением Иисуса. Так мы познаем, как высказывания из Левитов 8 в первую очередь и абсолютно целенаправленно указывают на время Нового Завета. В этом тексте из Левита 8 мы имеем дело не только с ветхозаветными указаниями и сообщениями для тех времен. Эти высказывания хотят непосредственно показать Христа в связи с Новым Заветом. Христос – Церковь общения с Богом. Связь между жертвами из Исхода 29 и Левитами 8.9. В то время как в Исходе 29 преимущественно выражена священническая сторона человека, в общем, в Левитах 8 видим лично самого Христа. Первое. В Левитах 8.14 сказано: «И Моисей привел тельца для жертвы за грех». Здесь Моисей выступает в образе Христа, который сам себя отдал жертву за грех. Второе. В Левитах 8.18 сказано: «И Моисей привел овна для всесожжения». Здесь Моисей выступает в образе Христа, который сам себе принес в жертву всесожжения. Третье. В Левитам 8.22 говорится: «И Моисей привел другого овна, овна посвящения». И здесь Моисей является образом на Иисуса Христа, который приносит себя в посвящение для служения высокосвященника Второго Завета. Ибо Христос не пришел на эту землю как высокосвященник, но здесь стал высокосвященником. Евреям 6.20. В Исходе 29 приносимые жертвы стоят в тесной взаимосвязи со входом в скинию собрания. Исход 29.10.11. В Левитах 8.9 общество Ветхого Завета стоит у входа в скинию собрания и находится в тесной взаимосвязи с ним. Левитов 8.3.4. 9.5.6. 9.22.24. Это ветхозаветное общество Израиля в связи с посвящением по закону жертв как ясный образ указывает на Церковь Иисуса в Новом Завете. Духовное тело Христа, Церковь, не является жертвой, но это тело основано и покоится на главе Иисусе, как на жертве. Другими словами, говоря, что значит «наш Господь Иисус, глава, связан с телом, с нами через свою жертву, и этим самым Христос является местом и входом в общение с Богом через прощение». Духовная Божья семья. Почему в Исходе 28.1 написано: «И возьми, допусти к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». Ответ гласит: потому что только священству разрешено приближение ко Христу, и потому что только это священство делает возможным это приближение к Господу и ничто другое. Это приближение в Ветхом Завете прообразно представляло внутреннее и глубокое общение.
Глава – Иисус и тело Христа – Церковь. В этом отношении о Господе могло быть сказано, ибо и освящающий Иисус Христос, и освящаемая Церковь Иисуса – все от единого Бога. Поэтому Он, Иисус, не стыдится называть нас братьями, Евреям 2.11. Так как Христос стал высокосвященником, то мы можем сегодня, как сыны Божии, Галатам 3.26, или прообразно, духовно, как сыны Аарона, приближаться к Господу, таким образом жертвы посвящения над самим высокосвященником Аароном связывает всех священнических сынов Аарона, Надава, Авиуда, Илиазара и Ифамара, до самого Моисея, которому они, согласно указаниям Бога, могут приближаться, чтобы для Бога исполнять священническое служение. Исход 28.1. Иисус Христос есть истинная и завершенная жертва освящения, посвящения во время Нового Завета. В Его руках находится новое духовное священство, и только Он, к которому мы сегодня можем приблизиться, является предметом нашего прославления. Как тогда в Ветхом Завете между Елеазаром и Аароном при исполнении священнического служения, так и сегодня от нас ко Христу не существует родственных отношений в плоти, но через полную благодать и милосердие Сына Божия и Его удивительного воплощения в плоти в Иисусе Господь не постыдился со своей стороны нас называть братьями. Нам, спасенным, напротив, не дано право так к Нему обращаться, хотя некоторые верующие это делают, но между собой все мы, искупленные кровью Иисуса, являемся братьями и сестрами во Христе. Человеческая страдающая слабость, плоть Иисуса, 1 Коринфянам 1.25, Римлянам 8.3, 2 Коринфянам 13.4, Евреям 5.2, это плоть, есть завеса, которая на еврейском языке еще называется разделяющим. Таким образом, Христос привел нас на новый живой путь, это есть непосредственный путь к Божьему трону, во святая святых, к Нему лично через завесу, которую Господь в жертве посвящения освятил, Евреям 10, 19-22. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, то приступаем с искренним сердцем. Примечание. Завеса, как предмет, отделяющий святилище от святая святых, встречается в Библии 31 раз. Из них. А. В Ветхом Завете 25 раз. В Новом Завете 6 раз. Согласно числовой символике, 25 обозначает избавление. Следовательно, эти 25 мест в Библии сообщают о внутренней завесе, которая укрывает ковчег завета от людских глаз и представляющая, согласно Евреям 10.20, плоти Иисуса, прообразно указывает на пришествие Избавителя Иисуса Христа. С пришествием Иисуса Христа пророчество о возможности получить избавление исполнилось, поэтому все те люди, которые примут Иисуса в сердце, получат жизнь вечную и избавление от своей грешной плоти в вечности. Но кроме того, эти спасенные люди получат уже здесь, на земле, во Христе, полный мир и покой. Число 31, согласно числовой символике, означает покой, полнота жертвы. Новый путь жизни, согласно Евреям 10.20, ведет нас, детей Божьих, в Его руки. Это есть Его полнота. Как жертва посвящения, равным образом, как Бог предал Христу всю власть на небесах и на земле, Матфея 28.18, также и Моисей предает Аарону полноту жертвы в руки, Левитам 8.25-28. В примечании Эльберфельдерской Библии читаем, это есть наполнение, так как в отношении жертвы посвящения руки Аарона и его сынов были наполнены. Другой переводчик с еврейского, который делал перевод по смыслу слов вместо жертвы посвящения во всех местах Библии, где только говорится об этой жертве, применяет абсолютно правильное обозначение исполнения. Также чрезвычайно интересно, что этим самым словом в еврейском языке обозначается вдыхание, что непроизвольно наводит на мысль о легких, туго наполненных воздухом. Быть может, имеется еще напомнить, что современное новоеврейское слово «иврит» имеет слово «оправы» для драгоценного камня. Затем в Левитах 8.28 высокосвященник Аарон передает эту полноту жертвы обратно из своих рук в руки Моисея. Это действительно указывает на 1 Коринфянам 15, 24-28, на время, когда Христос передаст власть своему Богу и Отцу. Тогда Он вернет всю силу и власть, которая Ему, как Сыну Божьему, была в определенное время присуща, дана, чтобы подчинить Богу всю вражду. После этого Христу эта власть больше не нужна, хотя Господь Иисус Христос останется высокосвященником навеки, но особые полномочия власти теперешнего высокосвященника Христа на небесах в вечности не будут нужны. В отношении этого нам можно не беспокоиться, ибо на небесах грешить больше не будут, и сама смерть будет убита. 1 Коринфянам 15:26, Откровение 20:14, Откровение 21:4. Против чего-то, что уже не будет существовать, мы навеки уже не будем нуждаться в средствах власти. Точно так же исключен повторный мятеж, как среди ангелов, так и среди нас, искупленных Господа, грех навеки удален. Еще одна мысль о его полноте. При приношениях жертв заклания тук животных постоянно сжигался, но мы знаем, что тук принадлежит Господу, Левитам 3:16. Этот тук представляет богатство, полноту и изобилие. Он указывает на Христа, поэтому у Колоссянам 2:9 говорится: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». Обзор жертвы освящения и посвящения согласно Левитам 8 и Исходу 29. Первое. Согласно Левитам 8:14, в жертву за грех приносились тельца. Согласно Исходу 29:14 говорится: «Это жертва за грех». Второе. Согласно Левитам 8:18, в жертву всесожжения приносили овна. Согласно Исходу 29:18 говорится: «Первый овн – это всесожжение». Третье. Согласно Левитам 8:22, в жертву посвящения приносили овна. Согласно Исходу 29:22 говорится: «Второй овн, ибо это овн посвящения». В русском переводе эта часть стиха вообще отсутствует. Четвертое. Согласно Левитам 8:26 имеем жертву хлебную. Согласно Исходу 29:25 говорится: «Это есть жертва огня Иегове». Жертва 3 и 4 связаны друг с другом, ибо жертва посвящения овна в своем предложении заканчивается жертвой хлебной. В общем, жертва всесожжения состоит на первом месте, однако при приношении жертвы посвящения на первом месте стоит жертва за грех, ибо в принципе, согласно Левитам 1, в первую очередь должна быть принесена и принята Богом жертва всесожжения. Без приношения в начале основной жертвы, жертвы всесожжения, каждая другая жертва в любое священническое служение были бы полной бессмыслицей. Но как только была принесена главная жертва всесожжения, Левитам 1, то помеха на пути посвящения к священническому служению находилась уже не в Боге, а в грешных людях. Поэтому в этом случае в последовательности всей жертвы посвящения на первом месте стоит жертва за грех. На этом месте следует сделать еще одно указание, а именно в отношении двух возможных посвящений в священническом служении. А. В первом овне, как жертву всесожжения, можем видеть указание на посвящение к Первому Завету, Ветхий Завет, и связанное с ним служение Аарона. Б. Во втором овне, как жертве посвящения, мы прообразно видим указание на посвящение Второго Завета, Новый Завет, и связанное с ним священническое служение Иисуса Христа. И тем более, что эта жертва, которая упомянута на третьем месте, нераздельно связана и переходит в четвертую добавочную хлебную жертву, в которой мы ясно видим изображение Господа Иисуса во плоти, а именно в своем земном служении. Дальнейшее высказывание для сравнения обзора согласно Левитам 8 и Исходу 29. При этом рассмотрении обратимся преимущественно к Левитам 8. Первое. В жертве за грех не говорится, стих 14-18, «не есть, не было». Второе. Однако в жертве всесожжения говорится, стих 21, «это всесожжение было, в русском тексте пропущено, приятное благоухание Иегове». В жертве посвящения сказано, стих 28, Эта жертва посвящения была в русском тексте упущена в приятное благоухание Иегове. Четвертое. В жертве хлебной говорится точно так же, как и в отношении предшествующей жертвы. 3. Стих 26-28. Эта жертва посвящения была в приятное благоухание Иегове. Мы видим, как в этом обзоре жертвы 3 и 4 связаны между собой. В перспективе они указывают на посвящение Второго Завета. Все четыре жертвы, приведенные в Исходе 29 и Левит 8, образуют единую общую жертву посвящения. В Исходе 29 четыре раза встречаем провозглашающее высказывание «это есть один». Дальнейшие подробности об этом можно найти в 12 разделе под заголовком «Объясняющая вставка к слову «есть», часть 6, провозглашение». Это слово «есть» прообразно действует вплоть до Голгофы в Новом Завете, где в Иисусе Христе исполнилось решение Бога. В местах применения это слово «есть» имеет даже значение вечности. Однако в Эльберфельдерском переводе Библии в Левитам 8 читаем слово «был как прошедшую форму слова «есть», хотя в еврейском оригинале текст отсутствует, буквальное выражение слова «есть» точно так, как мы имеем этот случай в Исходе 29, который затем составляет провозглашение. Но в Левитам 8 эти жертвы, на которые уже в Исходе 29 указано, совершены как действительные, поэтому они попали в область прошедшего времени, то, что точно переводится со словом «был». А теперь рассмотрим толкование к обзору из Левитов 8. Из вопроса, почему из четырех отдельных жертв выше приведенного обзора только жертва за грех первая не содержит заключительного высказывания, ибо не сказано «жертва за грех» в приятное благоухание, можно познать следующее. Жертва всесожжения 2 есть Христос в жертве. Она как таковая уже была признана Богом, поэтому имеем слово «было», означающее прошедшее время. Жертва посвящения 3 есть откровение Бога во плоти. Это исполнилось Евреям 10:20, как разорванная завеса. Такое никогда больше не повторится. Поэтому мы вновь имеем слово «было», то есть прошедшее время. Жертва хлебная, 4, является откровением Бога во плоти. Это есть глубокий смысл жертвы хлебной. Таким мы знаем нашего Господа Иисуса из Писания Нового Завета. Это случилось почти 2000 лет назад и принадлежит прошлому, поэтому и здесь имеем слово «было». Но не так обстоит дело в нашем обзоре с жертвой за грех, первое, ибо как жертва за грех, он действует еще и сегодня, равным образом, как и в дни своего распятия. Нет необходимости снова распинать Господа Иисуса. Это случилось раз и навсегда, но он действует как жертва за грех до тех пор, пока к нему обращаются люди в отношении своих грехов. По этой причине в этом месте жертвы за грех мы не имеем слова «было». Неповторимость. Жертва посвящения носит характер неповторимости. Если кто-нибудь был посвящен, то это было действительным навсегда. И только тогда, если, например, должен был вступить на служение новый священник или новый высокосвященник, то эти жертвы от первой до четвертой должны быть вновь индивидуально принесены как жертвы посвящения, как освященническая жертва. В соответствии с этим на протяжении многих лет Ветхого Завета приходилось приносить много жертв посвящения. Мы во время благодати, напротив, не нуждаемся в особом посвящении. Безбожники нуждаются иногда в так называемом посвящении в юноши или в каком-либо другом посвящении религиозного типа, которое протекает не по воле Божией. Ни в одном месте Нового Завета не говорится о том, чтобы мы подобное делали, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых, Евреям 10:14. Касающееся нас посвящение новозаветное исполнено во Христе, и необходимую жертву один раз принес сам Господь Иисус. Эта жертва действительно навеки. Для сравнения несколько мест из Библии. Римлянам 6:10, Евреям 7:27, 9:12, 10:10, 12:14. Правильная последовательность порядка к жертве освящения. Посвящение в четырех пунктах. Первое. Аарон и его сыны должны были прийти к Моисею. Исход 28.1.
Второе. Аарон и его сыны должны были прийти ко входу скинии собрания. Исход 29.4. Третье. Аарон и его сыны должны были приблизиться к жертвеннику. Левитам 9.7. К пункту 1. Исполняющим здесь является Бог, а именно через Моисея Бог говорит к Моисею, а Моисей исполняет. Исход 28.1. К пункту 2. И здесь исполняющим является снова Бог, и снова через Моисея Бог говорит к Моисею, а Моисей исполняет. Исход 29.4. К пункту 3. Здесь говорит Моисей, а Аарон является исполняющим. Левит 9.7. После посвящения Аарон действует как высокосвященник самостоятельно. Сначала Бог говорит к Моисею, затем Моисей повелевает Аарону говорить к народу. Левитам 9.3. Заметим себе это место. Начиная с этого времени существует высокосвященническое повеление, а затем мы видим, что все общество стоит перед высокосвященником. Левит 9.5. Равным образом духовно стоят сегодня дети Божьи, спасенный народ с истинной жертвой Иисуса Христа пред Богом. Так мы и подошли к четвертому пункту. Четвертый. Аарон и его сыны должны были сварить мясо, Левит 8.31, у входа в скинию собрания. Они должны были сварить мясо и там же съесть его. В Левитам 8.31 читаем. «И сказал Моисей Аарону и сынам его, сварите мясо у входа в скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны были есть его». На основании этого сообщения мы можем сказать, священство, связанное с жертвенником, живет в конечном счете за счет жертв. В Новом Завете Господь Иисус выражает это своим словом. В Иоанн 6:54 «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Мы живем благодаря нашему Господу. Мы живем, потому что Он живет. Мы живем для Него. И далее в Иоанне 6.55 сказано, «Ибо плоть моя истина есть пища, да откроет нам Господь глаза, сердце и духовные уши, разум, чтобы мы впустили в себе эти слова и смогли понять полноту Его любви, представленную нам в жертвах Ветхого Завета». Господь Иисус является одновременно нашей пищей жизни и нашим высокосвященником. Этот факт, который нас сегодня сопровождает, мы прообразно находим уже в Ветхом Завете. Прежде всего, мы читаем об указаниях Бога Моисею для Аарона и его сынам, как вечный участок. Примечание. Согласно Исходу 29, 27, 28 и Левит 7, 34, это вечный участок есть жертва посвящения Аарона. Позже мы видим, как он со всеми членами своей семьи сидит на чистом месте и ест эту жертву. Левит 10, 14. Там мы читаем дословно. «Ты и сыновья твои, и дочери твои с тобою». Аарон должен привести всю семью. В Аароне и его семье мы видим Христа и всю семью детей Божьих, с ним связанных, с жертвенником, с высокосвященником, священнический род. Два пророческих аспекта. Первое. Посвящаемые священники 7 дней не должны были отходить от входа в скинию собрания. Левитам 8.35. Там дословно сказано «день и ночь в продолжении 7 дней». Это выражение «день и ночь» означает «постоянно», «продолжительно», «беспрестанно». Не следует это выражение путать с выражением «ночь и день», что означает «хлопоты и забот и работа». 7 дней не должны посвящаемые священники Ветхого Завета покидать входа. 7 дней не должны исполнять предписания Иеговы. В эти 7 днях мы пророчески узнаем 7000 лет человеческой истории. Если у Бога 1000 лет равно 1 дню, то 7-дневное пребывание священников у входа в скинию собрания Бог хочет в течение 7000 лет видеть людей, исполняющим Его предписание. Второе. А в Левитах 9.1 сказано, «Восьмой день призвал Моисей, число 8 означает новое начало. После этого небесный Моисей, Христос, позовет». А заключение затем показано в Левит 9.23, где всему народу открывается слава Бога. Восьмой день будет для Израиля в конце тысячелетнего царства при передаче царства от сына к отцу. Согласно познаний из Коринфянам 15.24, это есть день вечности, тогда Бог откроется, как никогда раньше. Откровение на горе Синай не может с этим откровением сравниться. Для Израиля будет затем одна лишь слава, но до этого – откровения славы Божией, в Левитам 9:23 сказано, что народ будет благословлен, прежде чем Израиль войдет в благословение восьмого дня вечности. Он будет еще раз благословен, хотя он выходит из благословения тысячелетнего царства, потому что Бог, как обещал Израилю, непослушание его народа не дало только вызреть этим обетованием. Оба упомянутых в Левитам 9 деталя благословения Моисея и Аарона показывают нам в одном целом Христа, Мессию в прообразе одновременно как царя Израиля и высокосвященника по чину Мелхиседека. Все это есть история Израиля и время и действие Второго Завета. Жертва потрясания. В заключение вернемся к полноте жертвы, которую Моисей положил в руки Аарона и его сынов, Левитам 8:25-28, чтобы потрясать ее пред Иеговой, как жертву потрясания, стих 27. Жертва потрясания не принадлежит главным жертвам. Потрясанием следовало выразить, что части жертвы переведены из собственности владения жертвуемого во владение Бога. Применение для даров потрясания были очень обширны в Ветхом Завете. При этом по предписанию и приказу Бога часть этих даров передалась в руки и владение священников. При потрясании дары возлагались в руки священников, которые совершал ими перед Богом горизонтальные движения. Этот процесс повторялся несколько раз, так как все потрясание принадлежит Богу, и жертвы посвящения показаны здесь, связанные с потрясанием, Левитам 8:25-28, то и мы принадлежим Господу. В подражании нашей жертвы потрясания новозаветно мы, как священники Нового Завета, должны видеть наше служение потрясанием в том, что мы пред Богом с молитвами, прошениями, молениями и благодарениями. В размахивающих движениях слева направо, снова назад и вновь слева направо, то есть и так далее, мы должны видеть постоянное приношение духовных вещей отсюда, снизу, с земли, то есть лево, а вверх к небу, то есть вправо, в постоянно повторяющемся ритме и повторяющемся порядке нашей жизни. В нашем подражании этого потрясания, которое духовно совершается пред Богом, совершаем и мы нашу священническую службу, если мы в прошении, молениях просим Ему, Богу, людей, которых Господь положил нам на сердце, чтобы просить за них и молиться. И точно так, как там сказано, за всех человеков, 1 Тимофей 2:1, в верном заведовании, чтобы постоянно совершать служение молитвы в любви Божией, ибо и это принадлежит Господу. Десятое. Закон жертв. Левитам 6:1-7 и 18. В целях этого толкования возьмем за основу поводом несколько мест из Левита 6 из 7 главы. Закон жертв. Первое. Вот закон всесожжения. Левитам 6:9. Второе. Вот закон о приношении хлебном. Левитам 6:14. Третье. Вот приношение от Аарона и сынов его. Левитам 6:20. Четвертое. Вот закон о жертве за грех. Левитам 6:25. Вот закон о жертве повинности. Левитам 7:1. И шестое. Вот закон о жертве мирной. Левитам 7:11. Предисловие. Этот закон шести жертв отличается от пяти главных жертв в некоторых пунктах. Если сравнить отдельные видоизмененные видимые высказывания этих двух групп, поэтому мы должны различать существенные признаки в сообщениях из А. Левитам 1:5 главные жертвы, Левитам 6:7 закон жертв. В следующих изложениях мы обсудим эти аспекты в поступающем порядке. Вот в тему. Главные жертвы, Левитам 1:5. Это есть жертвы, которые даны первыми. Они одновременно помечены общими жертвами и в первую очередь касаются Божьей стороны. В пределах Ветхого Завета в Левитам 6, 1-7 стих и 18 стих в жертвах больше подчеркивается сторона закона, поэтому в этом тексте Библии мы имеем особую перспективу из-за закона, ибо здесь рассматривается сторона человека, потому что закон был дан человеку. Поэтому в этом отрезке различные жертвоприношения рассматриваются с точки зрения человека. Изменения и дальнейшие дополнения к этой теме мы найдем в числах и второзаконии. Когда Израиль впоследствии вошел в обетованную землю, то произошли изменения, особенно в законе жертв. Мы хотим лишь попытаться отыскать и рассмотреть наиважнейшие признаки различия, хотя бы в самых ограниченных рамках. Чтобы получить правильное понятие этих вещей, рассмотрим вначале один обзор, который в пределах этого толкования нам должен служить основой. Обзор. Вид жертв. Первое. Жертва всесожжения. Левитам 6.2. Типичные признаки. Огонь и суд. Второе. Вид жертв. Жертва хлебная. Левитам 6.7. Типичные признаки. Приношение в приятное благоухание. Третье. Жертва посвящения. Вид жертв. Левит 6.12. С 12 стиха по 16. Типичные признаки приношения для священнического служения. Вид жертв. Четвертый. Жертва за грех. Левитам 6.18. Типичные признаки заклания и искупления. Пятое. Вид жертв. Жертва повинности. Левитам 7.1. Типичные признаки кровь и тук. Примирение. Вид жертв. Шестая. Жертва мирная. Левитам 7.11. Типичные признаки благодарения. Так как закон был для нас детоводителем ко Христу, то при каждой из этих шести жертв следует обращаться ко Христу. В Ефесянам 5.2 сказано, «Как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Если в указаниях к жертвам в предшествующих главах Левитам 1 стих по 5 постоянно говорится, что Иегова говорит к Моисею, то в Левитам 6 главе 9 стихе читаем, что слышанные от Бога слова Моисей должен был передать дальше. «Заповедай Аарону и сынам его». Затем сразу же говорится о законе. Проясняется характер закона. Мы замечаем, что здесь в тексте наступает перемена. Законы жертв принадлежат к ветхозаветному священничеству, поэтому Бог обращается здесь к Аарону и повелевает ему через Моисея. К пункту первому. Законы жертв всесожжения. Левитам 6 глава с 8 по 13 стих. Следует отметить, что в русском переводе Библии, в отличие от подавляющего большинства переводов Библии, разграничение между главами 5 и 6 сделано неверно. Глава 6 должна начинаться со стиха 9. Замещение. В жертве всесожжения израильтянин видел замещение за себя в том, что за его грехи должен был не он сам умереть, а животное. В соответствии со своими указаниями закона Бог приносит жертвенное животное в огонь и суд, который, собственно, должен был нести израильтянин. То обстоятельство, что грех мог быть удален только посредством огня и суда, соответствовало праведности Бога. Бог имел добро для продолжения жизни грешника лишь в том случае, если имелось налицо признанную Богом жертву за грех. Глаз за глаз, зуб за зуб. Так гласит и требует закон. Без знамений проклятие. Лишь при законе жертвы всесожжения следовало, стих 11, одевать одежды, покрывающие наготу, нижнее платье. Это льняное нижнее платье было священно. Левитам 16.4. Высокосвященник Аарон должен был одевать это платье, когда он входил во святая святых к ковчегу завета. Это льняное нижнее платье было дано для того, чтобы покрыть наготу. Оно должно было хватать от чресл до голеней. Исход 28.42. Нагота в соответствии со Словом Божьим означает проклятие. Эти вещи мы должны знать, иначе не поймем, почему следовало носить нижнее платье. Мы знаем младшего из трех сыновей Ноя по имени Хам. Он видел наготу своего отца, который в опьяненном виде лежал в шатре, и грешным образом рассказал об этом своим братьям. Этому событию следует проклятие. Бытия 9.25. Проклят Ханаан, читаем мы в произнесенное проклятие на сына Хама. Бытия 10.6. Ибо сам Хам был уже благословлен. Бытия 9.1. Вместе со своими двумя братьями. Точно так же пустыня является прообразом и выражением проклятия. Это есть участки земли этого мира без покрытия. Жертва всесожжения, которая была полностью для Бога, не следовало приносить под знаками проклятия. Поэтому при приношении этой жертвы следовало одевать нижнее платье. Сравни также слова Иисуса в Новом Завете в Иоанне 3.17. Действие мира. При чтении стиха 12 мы замечаем одну особенность. Речь идет о туке закона жертв. И в этом месте задаем себе вопрос, почему же каждое утро при жертве всесожжения должно было присутствовать и жертва мирная, тогда как жертва мирная приносилась только по случаю. Почему здесь упоминается жертва мирная? Ответ гласит, жертва всесожжения, как мы знаем, была полностью для Бога, и жертва мирная указывает здесь на окончание состояния войны Бога по отношению к человеку. Жертва всесожжения по закону должна была ради нас примирить Бога и должна была умилостивить Бога по отношению нашей вины и греха. Но в конечном итоге это указывает на Христа. Здесь мы видим, наконец, окончание состояния войны и суда для человека, приходящего к Богу и приносящего жертву. Бог не гневается больше на него. Действие этой жертвы склоняет к миру, поэтому мы находим здесь упоминание мирной жертвы. Выражение «каждое утро» показывает нам две вещи – как постоянно продолжающиеся, так и постоянно вступающие действия мира в сторону Бога, а именно для всех эпох святой истории Бога с людьми через приношение этой жертвы Богу. Мир, который здесь имеется в виду, не наш мир, а мир Бога, мир в Боге, в отношении нас, которые были однажды погибшими грешниками, мертвыми по преступлениям и грехам, Ефесянам 2 глава с 1 по 5 стих. Ибо через наш грех внесена война в сердце Бога. Эта связь выражена через жертву мирную. В Левитах 3.5 сказано, «И сыны Аарона сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. Жертва всесожжения и жертва мирная в общем имеют тесную связь». Итог. В жертве всесожжения мы видим любовь Бога, которая подарила нам Его возлюбленного Сына. 1 Иоанна, 4 глава, 9-10 стих. А по отношению к огню сказано, который принес себя непорочного Богу. Евреям 9.14. К пункту 2. Закон о приношении хлебным. Левитам глава 6, 14-18 стих. Это единственная жертва из закона жертв, о которой сказано, что она является приятным благоуханием Иегове. Стих 15. На вопрос, почему только в хлебной жертве по закону было приятное благоухание, а в других нет, мы можем дать следующий ответ. Закон дан людям. Никто из этих людей, начиная с высокосвященника, священника и вплоть до израильского народа, не мог принести Богу достойную жертву, потому что все, как приносящие, так и жертвующие, и даже сама жертва связаны с грехом. Израильтянин Ветхого Завета не мог в то время понять действительную подоплеку этих вещей. По этой причине закон был построен на послушании. Бог и не имел никогда намерения, чтобы те ветхозаветники все понимали, как это нам сегодня подарено, познавать через Святого Духа. Только Иисус Христос, который единственно безгрешен, принес себя в жертву. Это есть хлебная жертва, которая представляет Сына Божия во плоти, Иисуса из Назарета. Иисус принес себя как человек в жертву Богу и людям. Это есть приношение из стиха 14. Там речь идет об Иисусе Христе, где сказано, один из сынов Аарона должен приносить его пред Господа к жертвеннику. Один сын человеческий, сын высокосвященник, в смысле высокосвященник и сын, есть наш Господь. В хлебной жертве возлюбленный Господь приносит себя как приношение на жертвенник. Это значит, Христос в плоти становится для нас пищей жизни. Он становится хлебной жертвой. К пункту 3. Закон жертвы, освящение, посвящение. Левитам, глава 6, 20-24 стих. Или еще приношение от Аарона и сынов его, жертву постоянную. Жертву посвящения в законе, жертв священники должны были приносить сами. Это была жертва хлебная, аналогично, как в пункте 2. Какой-нибудь другой израильтянин из народа, из другого колена, не мог приносить эту жертву. В то время как в законе хлебной жертвы, стих 17, хлебная жертва обозначена как великая святыня. В жертве посвящения, в постоянной жертве хлебной, мы этого обозначения не находим. Посвящение священников содержит в себе сильные отношения к хлебной жертве и совершается в эффективности хлебной жертвы и в перспективе на высокосвященника Иисуса Христа. В этом тексте мы дважды находим упоминание, стих 20 и 21, приношение. Это совершенное здесь приношение должно быть выделено и больше названо, познано по сравнению с предшествующей жертвой 2, как самопожертвование, ибо здесь мы видим хлебную жертву, как хлеб жизни. Но в этом месте, в постоянной хлебной жертве, мы видим достоинство принятия служения, первое, для себя лично, и второе, для израильского народа в Ветхом Завете. Точно так же это действительно и сегодня применение через Господа Иисуса для нашего священства в Новом Завете. Тот факт, что в жертве посвящения не упоминается Левон, заключается в следующем. Христос, как совершенный человек, был для Бога уже до приношения себя в жертву приятным благоуханием. Поэтому в стихе 21 сказано: «Приноси ее в приятное благоухание Господу». Не только жертва Иисуса на Голгофе стала Богу приятной, но Он был Богу приятен уже до этого. Поэтому в Евреям 7:26 читаем: «Таков и должен быть у нас первосвященник». К пункту 4. Закон жертвы за грех. Левитам 6, 24 и по 30 стих. Жертва за грех практически противостоит как сила или власть греху людей. Жертва за грех является противоположным полюсом к силе греха. За совершение грехов, и это касается на всех, существует и одобрение.